В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова, и добро пожаловать, как всегда, по пятницам в 13 в наш книжный клуб. Сегодня у нас 3 ноября 2017 года, и сегодня наша передача будет посвящена первому изданию на русском языке книги Гилберта Кита Честертона «Суеверие развода». Книга вышла в издательстве, совместное издание издательств «Артес» и «Христианская библиотека». И сегодня у нас в гостях Софья Анджипаридзе, редактор книги, и Егор Агафонов, издатель. Здравствуйте, Софья, здравствуйте, Егор.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли. И вот, несомненно, это событие, что вышла еще одна книга Честертона, которая вообще никогда на русском языке не выходила. Но сразу хочется спросить, почему она так долго до нас шла. Вот на обложке там написано, что Честертон написал эти статьи в 1920 году в Лондоне.
Даже несколько ранее, в 1918 году.
Значит, это
вышло как сборник.
Вот, тем более, да. То есть 100 лет фактически.
Да, фактически столетие будем отмечать.
В чем причина, почему, вот, ну, радостная причина, почему вдруг эта книга появилась?
Вы знаете, ну, наверное, здесь есть какой-то элемент случайности. Во-первых, что нужно сказать, что наследие Честертона просто огромно, неизмеримо. То, что у нас переведено в России, это составляет лишь очень небольшую его часть. Если говорить о книгах, то порядка 80, если я не ошибаюсь, порядка 80 книг им написано, и совершенно невообразимое число газетных статей и эссе, около 5000. Вот. То есть полное собрание сочинений Честертона, которые вот уже много лет выходит в Соединенных Штатах Америки и издает его Честертоновское общество. Сейчас оно, по-моему, составляет 20 с чем-то огромных томов, каждый из которых там под 1000 страниц. То есть вообще его наследие далеко не полностью известно у нас в России. Что касается конкретно вот этой книжки «Суеверие развода», то здесь, наверное, все-таки имело какая-то личная история легла в основе ее перевода. Переводила ее целая группа людей. Инициатором перевода и ответственным человеком, координатором этого проекта был такой американец, много лет живущий в России, Адам Строк. Он, естественно, свободно владеет и английским языком, и русским. И вот идея того, чтобы перевести именно эту книжку, пришла именно ему. Прежде всего, конечно, наверное, здесь имело место какие-то, наверное, миссионерские задачи, потому что понятно, что если говорить о современной ситуации, то, ну, и о жизни семьи в нашем современном обществе, то проблема развода является одной из самых основных, самых драматических. Все мы прекрасно знаем, что какое огромное количество браков в России заканчивается разводами в самое ближайшее время после их заключения. Вот, поэтому я думаю, что здесь, конечно, перевод этой книжки и, может быть, какая-то дополнительная аргументация в пользу брака, которую, наверное, можно было бы в этой книге подчеркнуть, это было вот одной из задач, одной из идей этого коллектива переводчиков, который этим занялся.
А что там происходило в Лондоне вот в начале 20 века? Почему, собственно, вот родились эти статьи?
Как раз вопрос развода и вопрос официальности, так сказать, узаконивания этой процедуры витал в воздухе. И не только в Англии, но и во Франции, и других европейских странах. Но И, естественно, ревностный христианин Честертон не мог не выступить с критикой этого явления, которое ему тогда казалось совершенно разрушающим привычный уклад не только семейной жизни, но и жизни общественной. И, возможно, это как раз одна из тех причин, по которой сборник его трактатов под названием «The Superstition of Divorce», «Суеверие развода», до сих пор не был переведен, потому что людям, которым... Ну, я подозреваю, что тем, кому он раньше попадался на глаза, филологам, переводчикам, он казался недостаточно актуальным, немного устаревшим и недостаточно универсальным для того, чтобы дать ему жизнь на русском языке. На сегодняшний момент, 100 лет спустя, я считаю, что наша книга совершенно устарела. Это парадоксальное такое заявление, но устарело, как устаревает любое пророчество, потому что его существует какая-то точка во времени, когда пророчество произносится, и существует точка, когда оно сбывается. И после этого оно уже...
Не нужно как бы.
Да, да, оно уже теряет силу. Вот, безусловно, это книга пророческая во многих отношениях, даже в больших, чем может показаться на первый взгляд. Вот, если можно, я процитирую, чтобы проиллюстрировать свое высказывание. Многие сказали бы, что брак есть идеал, так же, как некоторые сказали бы, что монашество есть идеал, в смысле путь к совершенству. И, конечно, мы могли бы сохранить супружеский идеал именно в такой форме. Например, показывать с благоговением на улице на некоторых людей, как на святых, только потому, что они женаты. Вручать медаль за моногамные отношения или добавлять специальные буквенные обозначения к своему имени по аналогии с сокращениями «доктор», «ДР» или «профессор», «проф». Скажем, «ЖЖ», что означало бы «живет со своей женой», или «ЕНР», «еще не разведен».
Это такой черный юмор Честертона, да?
Ну, это, безусловно, сарказм. Честертоновский черный юмор.
В то же время совершенно сбывшийся сарказм, на самом деле.
Но абсолютно сбывшийся, потому что, поглядев по сторонам и даже, может быть, в зеркало, мы, безусловно, поймем, что такие буквенные обозначения можно прибавить далеко не к каждому имени.
Но здесь вот можно было бы как сказать, что в этой книжке, может быть, Честертон пророчествовал и предупреждал о грядущей катастрофе, а мы живем уже в условиях совершившейся этой катастрофы. То есть она произошла, да? Угу. Вот. Поэтому здесь для нас, наверное, уже как бы эта аргументация, которую он употребляет, она может быть для нас бесполезна в том смысле, что она не поможет эту катастрофу остановить в обществе, потому что это, естественно, совершенно невозможно. И, конечно, так сказать, какой-то социальный поезд уже уехал по рельсам истории очень далеко от той ситуации, которую описывает Честертон в своей книжке, очень далеко. И основная часть его аргументации, которая сильно привязана каким-то социальным реалиям того времени, она сейчас не может быть просто взята и воспроизведена. Вот. Но тем не менее, даже живя в условиях вот этой такой как бы семейно-социальной катастрофы, катастрофы отношений, да, мы очень многое можем почерпнуть в этой книге не ситуативного, не привязанного к каким-то конкретным реалиям каких-то десятилетий или даже столетий. Здесь, в этой книге, очень много говорится о том, что такое человек сам по себе и что такое отношения между людьми сами по себе. А это, конечно, актуально всегда и сейчас нисколько не менее, чем 100 лет назад.
А мне как раз показалась очень интересная его аргументация, потому что он не религиозные доводы приводит, почему брак неразрушим, а приводит разные такие, ну, социальные, скажем, примеры. Да? И я, честно говоря, вот ничего подобного не читала никогда, вот чтобы такие были какие-то вот сравнения, да, вот почему надо сохранять верность, почему вот брак — это обет. В общем-то, интересно, хотя, ну, сложновато немножко читать, конечно, много там каких-то исторических фактов, моментов таких.
Но вот мы с Егором и многие другие читатели Фейсбука были несколько удивлены восклицанием одного из современных
авторов,
да, по поводу выхода книги «Суеверия развода». С каких пор Честертона стали считать мыслителем?
Ага. Вот. Это, ну, интересный вопрос, кстати.
Да, с ну каких? Да, вот автор детективных рассказов, ну,
журналист,
о отце Брауне,
да,
журналист, да.
Почему он на такой пьедестал возведен? Да. И у нас, или это только у нас в России, или вообще везде?
Нет, ну это немножко, наверное, в другая тема. Я хотела сейчас продолжить об общественной значимости брака немножко сказать. Мы не можем сравнивать, наверное, Честертона с какими-то крупными богословами и философами, и даже социальными философами, но, тем не менее, глубина его прозорливости, скажем так, она познается в сравнении с самыми неожиданными вещами. Вот, например, говоря о значимости брака, он предупреждает своего читателя о том, что, разорвав эти узы, расцепив эту цепочку, да, разбив ее на звенья, люди превратятся в разрозненную пыль, вместо того, чтобы являться блоками. Ну, он говорит о семье не как о ячейке, а как о блоке, да? Вместо того, чтобы и являться блоками, из которых строится общество. Значит, разрозненная пыль, мы бились над переводом этого словосочетания, да? По-английски звучит как «the dust of atoms».
И атомная пыль, да, получается?
Да, совершенно неожиданную параллель хотелось бы мне дать. Роман Мишеля Уэллебека «Элементарные частицы». Это что-то совершенно далекое от Честертона. Это современная литература, постмодернистская. Это литература, которую я для себя называю атеистической, потому что это книги, в которых
нет места Богу.
Нет места Богу, да, его там просто нет. Вот. Но, тем не менее, эта книга говорит очень масштабно, очень детально о последствиях того процесса, который 100 лет назад затронул легонечко вот в этом сборнике трактатов и в других своих эссе Гилберт Кит Честертон. О чем роман «Элементарные частицы»? О том, что теряются все связи в современном мире, и супружеские, и родительско-детские, и люди рассеяны по миру, они одиноки, они ищут любви, и они не могут ее найти. Они даже не в состоянии продолжать свой род, потому что кто-то не может этого делать по медицинским причинам, кто-то не хочет этого делать, потому что он убежденный child-free, кто-то вообще зациклен на плотской стадии отношений, да, дальше там развитие, которое она может получить в детях, вообще не интересует. А кто-то просто работает над клонированием человека как способом воспроизведения. И эта книга, которая по-русски называется «Элементарные частицы», более близко к французскому названию, по-английски называется «Atomized». То есть в английском переводе. То есть это ровно тот процесс, который... как
расчлененный на атомы, да, как бы, да, получается. Да, да.
Атомизация общества, собственно говоря, это термин современной социальной философии. Атомизация, да, как явление современного общества.
Именно. Но вот не мыслителю, не крупному философу, не большому богослову Честертону тогда, уже тогда... было видно, к чему идет этот процесс. Тогда, когда ни о каком, естественно, клонировании, ни о каком культе половых отношений в том виде, в котором мы это сейчас имеем, ни от таких разваленных брачного союза не могло быть и речи, но ему было видно это каким-то образом.
Угу. Ну, вот, пророческое, да, такое, да, качество. Друзья, мы сегодня говорим о книге Честертона «Суеверие развода», которая впервые вышла на русском языке. У нас в гостях Егор Агафонов, издатель, и Софья Анджипаридзе, редактор. Сейчас я напомню телефон, если у вас есть какие-то вопросы, размышления, пожалуйста, подключайтесь к разговору.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
У нас в гостях сегодня Егор Агафонов и Софья Анджипаридзе, и мы говорим о книге «Суеверие развода» Гилберта Кита Честертона, которая впервые вышла на русском языке. Софья, вот вы уже немножечко затронули этот вопрос перевода, и, наверное, вы вот видели и даже сами принимали участие во всем этом процессе. Вот насколько это сложно переводить Честертона? Ведь у него свой юмор, да, свой какой-то особый язык.
Ну... я бы не сказала, что это самый сложный для перевода автор. Поэзию Честертона сложнее переводить на русский, чем прозу, потому что в прозе все-таки больше амплитуда вот, высказывания и распространения предложения, чем в стихах. А стих, чтобы зазвучал честертоновский стих со своей такой некоторой художественной хромотой английской, чтобы он зазвучал по-русски, это, ну, нужно, конечно, большое умение, большое мастерство. Но, конечно, множество случаев игры слов, множество свойственных только английскому языку выражений, которые важно было передать по-русски. Это представляло определенную проблему. Ну, у меня, конечно, задача была в чем-то упрощенная, потому что у меня был уже готовый текст перед глазами. Вот, надо было только привести его в парадный вид.
Понятно. А вот на презентации книги в культурном центре «Покровские ворота» вот несколько недель назад, которая состоялась, вы говорили о двух важных понятиях этой книги. Первое — это мужество, ну, а второе — непрерывность жизни. Вот мне показалось это очень интересно. Вот могли бы сейчас это тоже как-то прокомментировать?
Да, безусловно. «Виртус» — латинское понятие, очень важно для Честертона, потому что это добродетель, который включает в себя одновременно и мужество, и храбрость, и чистоту. И это вообще, наверное, важное христианское понятие, потому что однажды один священник обратил мое внимание на то, к сожалению, не смогу сейчас дать ссылку на стих в «Откровении Иоанна Богослова», когда перечисляются грешники, в каком mm-hmm. они порядке будут поступать в места не столь отдаленные, первыми почему-то идут трусы. Это странно, это неожиданно, когда об этом задумываешься, потому что, казалось бы, ну, есть на первый взгляд значительно более сложные человеческие проступки, чем трусость. А вот почему-то оказывается так, что первым самым номером отправляются те, кому не хватило как раз мужества. И поэтому храбрость и мужество, которые виртус, они, наверное, важны для семьянина никак не в меньшей степени, чем для солдата. Кстати, Честертон все время сравнивает фронт и семейную жизнь. Uh-huh. Вот, для него очевидно, что ну, человек вообще всегда боец и не должен быть дезертиром. И что, ну, как бы это тоже неоднократно в книге встречается осуждение именно таких не сдержавших верности бойцов.
А вот он еще говорит все время об обете. И вот даже такая фраза мне как-то запала. Ибо дать обет — это назначить встречу с самим собой. Вот как это понять?
Но мне кажется, что встреча с самим собой в данном случае имеется в виду. Ну, тут надо посмотреть чуть-чуть пораньше, то также тоже в нашей книге есть слова о том, что любой обет легкомысленен, что вы будете спорить, что обеты даются в состоянии, ну, в какой-то...
Романтической экзальтации какой-то.
Да, да, в какой-то эйфории и так далее. Да, любой обет легкомысленен, потому что легко сказать, я всегда вот, на волне большого чувства. Но если ты даешь этот обет серьезно, ты готов встретиться с собой поумневшим, с собой изменившимся, с собой испортившимся, что тоже вполне возможно, многие годы спустя, и вернуться к обету вспомнить себя в тот момент, когда ты его давал. И остаться верным не только супруге, спутнице жизни, но и себе. Остаться верным себе. То есть не впортиться, да, как вот есть популярное такое мнение о том, что все портится. Не портится, а сохраняться, если уж не улучшаться. Uh-huh. Вот. И это как раз про вторую мысль, о которой вы упомянули, непрерывность, continuity. Это именно о том, чтобы человек поддерживал в самом себе добрые традиции. Да, это
хорошо
это,
сказано.
Да, это
в самом себе добрые традиции.
И очень по-английски, кстати. Ага, да.
Ну и именно как вот мы любим Англию за то, что она традиционна, любим рассказывать анекдот про газон, как добиться. Помните, да, как добиться такого
ровненького газончика?
Ровного газона, да, угу. Да. Ну вот как регулярно поливать и подстригать. И так 300 лет. Во-первых, сохранять в себе хорошее, а во-вторых, всегда помнить о том, что каждый поступок твой, это, ну, у него не может не быть эхо, от него не могут идти круги. И все, что ты делаешь, особенно то, что ты делаешь в семье, оно, безусловно, волной продолжает идти дальше. И если человек хоть сколько-нибудь задумывается о том, что будет после него, не потоп или не потоп, если его хоть немного заботит, как будет дальше, как будут жить его дети, внуки, или даже если у него нет детей, а те, кто придут за ним, да, то он, безусловно, испытывает ответственность, то есть он чувствует ответственность за каждый свой шаг. И тоже образ есть у Честертона такой вполне расхожий, про семена. Вот, говорит о молодых людях, которым вот, считается, что можно позволить, значит, погулять, да, как мы говорим, наломать дров, вот, посеять где-то там дикий овес. И это английская метафора.
Так, наломать дров, а у них посеять дикий овес.
Да. Вот, ну, мы это дрова наломали, потом, значит, что в поленницу сложили. Или я не знаю как, может быть, споткнулись об них. А овес, он вот посеян где-то, и он всходит. И заглушит ли он какую-то хорошую культуру? Или даст он приют каким-то, не знаю, какой-то саранче или чему-то? И что будет? А может быть, он, наоборот, подкормит какую-нибудь голодающую птичку.
Ну, вот. В английском посильнее метафора, в общем, получается, да?
Ну да, то есть...
Объемнее, можно сказать, объемнее.
Как-то. Игора, а вы еще не договорились?
Нет, я хотела вот еще раз привести это к выводу о непрерывности, о том, что ни в коем случае никакой поступок, и это не я говорю, а это... Честертоновская позиция, да, что никакой поступок, он не окончателен, но не может быть окончателен для человека. У него всегда есть дальнейшие, как бы, от него
след.
След это как бы то, что сзади, а это какое-то эхо, которое идет вперед. Вот, и... Вот поэтому непрерывность.
Угу. Егор, а вот у вас какое восприятие этой книги? Вот Софья сказала пророчество, которое уже опоздало, да? А вы как это чувствуете? Стоит ли сегодня читать Честертона? Если стоит, то почему?
Ну, стоит читать его, несомненно, потому что он умеет говорить, говоря о чем угодно, он умеет говорить о главном. По-моему, и эта книга, она не столько о разводе как таковом, не столько о социальной проблеме, о проблеме общества. Это книга о человеке как таковом. Вы уже сказали здесь о самом важном, по-моему, для автора понятии, которое лежит для него в основании брака. Это обет. Конечно, это обет. Честертон очень глубоко и ярко размышляет о том, что это такое. Обет, который, в общем-то, с его точки зрения положил в каком-то смысле начало современной цивилизации. Обет, который пришел на смену рабству. У него очень сильная метафора о том, что дать слово может только свободный человек, раб. В рабовладельческом обществе не может дать слово своему господину, точно так же, как не может дать слово там, топор или лопата или любой другой инструмент. Пока человек не свободен, его слово, его обет не может существовать, они не будут ничего стоить. Слово может дать только человек свободный, только в своей свободе, в своем произволении человек может от какой-то части своей свободы отказаться, конечно, ограничив себя принесенным обетом, принесенным и данным кому-то словом. И вот эта высокая свобода, такой высокий дар человеку, возможность ограничить самого себя своей клятвой, своим обетом, обещанием верности, Причем это обещание верности может быть очень различным. По большому счету, наверное, не имеет разбирать разные его варианты. Монах приносит обеты, которым должен быть верен. Вступающий в брак приносит обеты, которым должен быть верен.
Он там еще про профессиональные союзы, интересно, очень пишет, да, про религию.
Приносит присягу солдат служить своей родине. Вот. То есть обеты, они могут быть самыми разными, но каждый из них характерен тем, что они ожидаются только от свободного человека. Только свободный человек может дать слово и может его выполнить. Вот. Поэтому, конечно, когда о человеке говорится такое, понятно, что это актуально и своевременно всегда. И совершенно очевидно, что и в наше время очень важно понимать о том, что человек, способный быть верным своему слову и жить как раз в каком-то отношении вот с той непрерывностью, да, о которой мы говорили, о том, что человек в своей жизни имеет определенный стержень верности, да, к которому он, несмотря на прожитые годы и проходящую жизнь, всегда может обратиться и всегда может вернуться к нему, да, внутри себя. Это действительно определенная какая-то конституирующая человека вещь. Это тот какой-то нравственный скелет внутри человека, на котором уже держится все остальное. Вот сейчас очень принято жить в послушании своим чувствам.
Желанием.
Вот, да, своим чувствам, желанием, своим эмоциям, своему настроению, своему психологическому состоянию. Да, и это очень понятно, в общем-то, да, мы как бы все находимся в таких условиях, в таких обстоятельствах, почему бы нет.
То есть обид – это что-то не характерное для… Непонятно будет, может быть, современному человеку.
В какой-то мере, да, в какой-то мере, да. Но без того, чтобы вернуться к этому пониманию, без того, чтобы его в какой-то мере не в своей жизни не принять, это очень сложно. Это точно так же, как телу жить без скелета. Достаточно затруднительные занятия. В нравственном смысле на самом деле так и происходит. Человек, не способный держать верность в самом широком смысле, мы прекрасно понимаем, что из себя представляет такой человек в этическом отношении. Потому что любая этика, любая заповедь, любой какой-то нравственный комплекс, он не может существовать без свободного принятия человеком каких-то обязательств. Невозможно. Потому что иначе никакой этики существовать не может.
Да, меня вот, когда читала, меня прямо поразило, как он, выискивает аргументы, например, как он сравнивает, говоря как раз об этой идее верности, говорит, что, мы можем заходить то в один магазин, то в другой, да, это нормально, что мы меняем тогда магазины. Но, например, если речь идет уже о принадлежности к нации, к стране, уже сложнее, он прям искусно, я бы сказала, так находит эти аргументы, даже иногда поражаешься, его полемическому такому мастерству.
Он действительно иногда производит впечатление какого-то очень ловкого фехтовальщика, который своими приемами навык к таким действием выбивает шпагу, у воображаемого противника.
Убедительно звучит.
Вот,
да.
Очень, я бы сказал, иногда очень по-журналистски.
Да?
Иногда очень по-журналистски.
Вполне.
Если честно, если говорить о конкретике этих таких приемов, то в них действительно иногда есть элементы какой-то, буфонады да. Вот, иногда некоторые из них, может быть, в чем-то притянуты за уши, да. Вот. Иногда яркость и сочность таких образов, сравнений, метафор для него она более важна, чем какой-то смысл, как их разбирать. Но, тем не менее, действительно, эта постоянная череда таких афористичных, ярких высказываний, она в какой-то момент, может быть, начинает читателя утомлять немножко. Да, я могу понять ощущение читателя, который в какой-то момент уже устает продираться через такой частокол этих сочных метафор и сравнений. Вот, но, тем не менее, за ними всегда стоит какая-то одна общая и очень важная мысль, одна очень важная интенция, очень важное настроение.
А вот во время презентации там была такая еще тема поднята, что когда Честертон появился в России в 80-е годы 20 века, то он был воспринят, по-моему, это вы сказали, Софья, молодежью, как певец свободной жизни. Хотя в Англии он воспринимался, наоборот, как консерватор, как традиционалист. Вот что это за особое такое восприятие его в России?
Ну, мне кажется, что это просто связано с тем, какие именно произведения появились тогда. Вот, наверное, «Перелетный кабак», он воспринимался, ну, в связи со своей темой о том, что вино
веселит сердце человека.
Да, обязано веселить сердце человека, и нельзя ему...
И человек обязан веселиться.
Да, да, да. Нет, да, обязано веселить. Ну, понятно, нельзя ему запрещать. Кстати говоря, в «Перелетном кабаке» ведь тема развода тоже подспудно присутствует. О том, что, ну, как бы там такая идет странная заговорщицкая исламизация, но не религиозная, а как бы такое вот увлечение какими-то элементами ислама, и оказывается самыми неожиданными, да, вот, ну, то есть нелогичными. Да, с одной стороны, вот сухой закон. С другой стороны, вот почему человек должна быть одна жена? Пусть будет несколько жен. Да, вдруг. И именно это как раз героев некоторых из отрезвляет. Героиню, скорее. Потому что она как-то думает, ну да, может быть, ну алкоголь, да, пожалуй. Но несколько жен, что это будет? У моего мужа будут еще другие жены. Как это так? Вот, это оказывается совершенной дикостью для нее и приводит, в общем, к такой концовке веселой, торжествующей, которая как раз вот гимн здоровью, да?
Да, полноценности.
Да,
Егор, а вот вы еще говорили о том, что есть такой честертоновский призыв, то есть люди, которых Честертон привел вот как бы к христианству.
Угу. Ну, да, честертоновский призыв, это, наверное, может быть, даже не мое выражение. В свое время мне довелось очень счастливо в своей жизни, хоть и недолго, общаться с Натальей Леонидовной Трауберг, и я думаю, что, наверное, это имя не надо слушателям представлять. Все прекрасно понимают, насколько сильно в России имя Честертона связано именно с ней, потому что она, конечно, была переводчицей всех основных его богословских трактатов, огромного количества статей, художественных книг. И я как-то обмолвился о том, что ну, в моей личной истории, в моей жизни получилось так, что именно Честертон привел меня в церковь. Действительно, получилось именно так, что чтение его сборника «Вечный человек», вышедший в достопамятном политиздате в 1991 году, именно чтение этого сборника действительно обратило меня и открыло врата, через которые мне вот довелось вступить в церковь вполне сознательно. Вот. И я сказал это, что вот, да, действительно, вот так произошло. Я думал, что случай мой довольно редкий. Но она на это отреагировала очень легко, весело, сказала, да, ну, таких полно вообще, как бы, таких полно людей этим кругом, таких. Даже позднее, да, вот мне попались ее слова об этом, о том, что таких обращений достаточно много. Вот. И я действительно с некоторым изумлением узнал у них себя. Вот сейчас я процитирую несколько строк. «Чаще всего спасительная встреча, имеется в виду встреча с Честертоном, происходит в юности, то есть именно тогда, когда отчаяние и цинизм особенно мучительны и опасны. Те, кто пережил ее, часто занимаются Честертоном и дальше. Не только читают его, но и издают, переводят, просто дарят. Естественно, поделиться тем, что когда-то помогло тебе. Ну вот в данном случае, вот, наверное, да, вот в моей личной истории произошло именно так. И в свое время мы с Натальей Леонидовной делали книгу «Ортодоксия» Честертона. Там в нее входила ортодоксия и подборка его эссе на религиозные темы. Вот. Ну и я очень рад, что вот как-то такой всевидящий случай дал мне возможность поучаствовать в издании и еще одной книги. В этот раз она впервые выходит на русском языке.
Угу. Ну, такой вот есть вопрос, что следующее будет переведено? Ну, наверное, это вы не знаете, но...
Знаете, ну, планы, конечно, есть. Ну, вот в данном случае и София как редактор, и я как издатель, мы немножко следуем, скажем так, в фарватере ситуации, когда вот у нас вот будет новый текст, с которым можно будет работать, когда энтузиазм переводчиков даст нам какие-то плоды, мы с радостью к этому подключимся. Вот, но сами, наверное, сейчас управлять этим процессом пока не имеем возможности.
Еще тоже слушатели спрашивают, где можно купить книгу?
Вы знаете, ну, в разных местах, я сейчас не буду заниматься перечислением, ну, просто наберите в интернете «Купить суеверие развода», ну, как минимум 5 интернет-магазинов вам обязательно предоставят свои услуги.
Вот в предисловии книги Адам Строк пишет, что переводчик, который руководил группой переводчиков, пишет, что они много консультировались у американского общества, вот Честертона.
Да-да.
А у нас вообще есть что-то такое? Общество, не общество, я не знаю, в России?
Ну... Это такая замечательная история, которая, наверное, более подробного рассказа заслуживает. Да, в России было создано Честертоновское общество. Все это произошло, я не помню точно, София, не помните, в 74-м году, по-моему, да, в 74-м году собрались несколько друзей, интеллектуалов, которые очень любили творчество Честертона, и организовали такой, да, Честертоновский клуб. Это было на квартире у Натальи Леонидовны Трауберг. Среди членов его был Аверинцев, Муравьев, несколько других людей. Председателем общества был избран счастливо находившийся тогда с ними в одном помещении кот.
Иннокент Грей. Это что-то шуточное получается, да?
Понимаете, ну, с одной стороны, это было шуточно, а с другой стороны, по-моему, это очень трезвые отношения. Вот, как бы, мне кажется, самому Честертону именно так бы и понравилось. Вот, потому что он человек, который всегда боролся с излишне серьезным мнением о самом себе. Это его знаменитая фраза о том, что я всерьез отношусь к тому, во что я верю, но не могу серьезно относиться к себе. Вот. Поэтому, наверное, это был как раз тот формат, который бы, я думаю, что его очень порадовал. Вот, несмотря ни на что, вот этот клуб такой Честертоновский, несмотря на то, что сейчас уже из тех его участников никого нет живых, есть только дочь Натальи Леонидовны, Мария, которая вот тоже присутствовала на том первом совещании, собрании клуба и стала его секретарем. Несмотря на это, этот клуб продолжает такое свое виртуальное существование, и, ну, наверное, вот выход этой книжки тоже мы были бы рады, если его можно было бы рассматривать, помимо всего прочего, в рамках деятельности этого такого легендарного Честертоновского общества.
Спасибо, да. А вот еще я хотела спросить, есть у него там уже где-то в конце такие мысли о том, что только семья вообще осуществляет контроль над государством. То есть вот семья — это вот, но что-то, что вообще движет вот, развитием, я так понимаю, всего общества. Как вообще это сегодня можно воспринимать?
Ну, мне кажется, воспринимать нужно в очень большом увеличении, что ли. То есть это для того, чтобы понять, что имеется в виду, нужно подняться на высоту птичьего полета и взглянуть на картину общества совсем с большого расстояния. Потому что вот мы уже затрагивали сегодня эту тему о том, что сегодня человек очень сосредоточен на себе, настолько, что у него просто нет времени посмотреть по сторонам. Вот, а психология, получившая развитие вот в последние 100 лет, как раз вот в этот, может быть, период с момента выхода книги до сегодняшнего дня, она может быть чрезвычайно терапевтичная, но она человека концентрирует на собственном эго, на самом себе. Опять же, если мы схватимся за вот упомянутую выше атеистическую литературу, так какой-нибудь возьмем «Бойцовский клуб», человек в какой-то момент оказывается, что он дерется с самим собой, да, что ему казалось как наполненностью жизни.
Софья, просто да. У нас уже минутка остается. Можно уже как-то подвести, да, вот это?
Я хочу сказать, что наша книжка, она, я надеюсь, развернет человека немножко к другим от зеркала. И если человек посмотрит по сторонам и начнет относиться к другим людям с любовью, это, безусловно, будет очень полезно для общества.
Спасибо большое. Друзья, у нас сегодня передача была посвящена первому русскому изданию книги Гилберта Кита Честертона «Суеверие развода». В гостях были Егор Агафонов, издатель, и Софья Анджипаридзе, редактор книги. Спасибо вам большое за вот интересные разговоры. И я все-таки надеюсь, что не опоздала эта книга, что она будет встречена с интересом и как-то с открытым сердцем над читателями. Вот. Ну, а мы на этом прощаемся. И спасибо всем, кто слушал нас. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.